обсудили уже немножко Свирадоумер, теперь еще одна накуда, еще один элемент, который мы смогли в прошлый раз обсудить, не успели. Это то, что... А, подождите секунду, мы остановились, если я не ошибаюсь, в прошлый раз, на том, что цифра «коль», слово «коль» – это все. И Свирадоумер, который мы делаем, мы соединяем все дни в одно единое целое для того, чтобы достигнуть 50 дней. Гематрия слова «коль» – это 50. И достигая 50 дней Омера, мы постепенно, значит, соединяем эти дни вместе. И мы с вами обсудили, что... Соединение вместе нужно для того, чтобы раскрыть, приготовиться к соединению с Торой, раскрыть Ахдус, единство Всевышнего, и соединиться с Творцом полностью. И вот это вот называется слово «коль». И это то, о чем сказано, что Всевышний благословил Авраама всем. И это то «коль», которое сказал Яаков, когда он говорил с Исавом и сказал «Ешь ли коль?». Эсав ему сказал «Ешь ли Раф», и Яаков сказал «Ешь ли Коль, у меня есть все». И это разница счета, который существует между Эсавом и Яаковом. Эсав считает каждые отдельные единицы, поскольку Магалах, путь жизни Эсава, он не ведет никуда. Это отдельные, разобранные как бы точки, каждая из которых самостоятельно. В тот момент, когда вся жизнь Исраэля и Яакова, это жизнь, которая связана с тем, что мы объединяем все в единое целое, и у нас есть Магалах, у нас есть путь, к которому мы приходим к какой-то цели существования всего мира. Это то, что мы успели в прошлый раз обсудить. Я сказал последнее, что я помню, что я говорил, это было связано с тем, что состояние «коль», состояние 50, отображается в первой строчке «шма», которой мы говорим два раза в день. В «шма» и «сроэль», «хашем», «лакэйн», «хашем», «хат» есть 25 букв. Два раза в день у нас есть митсу читать «шма». Вместе это составляет цифру 50. И еще такой небольшой элемент, чтобы продолжить эту тему. В Торе, в середине книги «Бемидбар», в «паршат Бегаалатех», в «паршат зажигания миноры», который начинается с митсвы зажигания миноры, есть небольшой кусочек, там идет рассказ о том, как двигается стан Исроэля, весь лагерь евреев, встает с одного места в тот момент, когда они шли по пустыне, а Кодеш Барух Ху поднимает облака Шехины, и когда Шехина начинает двигаться, то Ам Исраэль должен тоже разобрать мешкан и двигаться вместе с мешканом, с шатром, туда, куда двигается Шехина, там, где мешкан останавливается, там, где останавливаются облака славы, останавливается Ам Исраэль, когда они двигаются Ам Исраэль. Были такие дни, когда они останавливались только на ночь, и с утра не успели еще приготовиться, надо было снова вставать и идти. Было время, когда они останавливались туда на годы, и все по решению Всевышнего. И там есть парша, отрывок, который начин... из двух предложений. «Ваи бен Соарон». И было, когда сдвигался Аарон, сдвигался Аарон Кодеш, то говорил Моше и молитву Моше. Два пасука, которые двигается Аарон Кодеш и останавливается Аарон Кодеш, эти два пасука окружены буквами «нун», перевернутой буквы «нун». Вначале перед славой «Ваибен Суарон» стоит буква «нун», и через два пасука еще раз стоит буква «нун», они перевернуты. И «нун», гематрия буквы «нун» – это 50, «коль», «все». И у нас есть несколько мнений, три мнения, которые сказаны в Барайте на эту тему, но суть сводится к тому, что книга Бемидбар, есть книга Бемидбар, часть книги Бемидбар до буквы «нун», и часть книги Бемидбар между двумя буквами «нун», и часть книги Бемидбар после буквы «нун». Это три книги Бемидбар. Три книги, не одна книга, а три. И таким образом вместо пяти книг Торы становится семь книг Торы. Одна из которых состоит из двух предложений, которые заключены между двумя буквами «нун». Что это означает? Первая книга Бемидбар рассказывает о том, как евреи находились около горы Синай, получали Тору. В праздник Шавот, который на 50-й день после того, как мы вышли из Египта. Проходит 50 дней, мы получаем Тору. После того, как Исраэль выходит от горы Синай и двигается дальше, то, по идее своей, их путешествия от горы Синай должны были длиться три дня, и они за три дня должны были дойти до Эрец Исроэль, войти в Эрец Исроэль, построить Бет Мигдаш, и история мира стала бы историей дней Машиаха. Этого не произошло. не произошло, потому что Амисроэль сделали золотого тельца, и, уходя от горы Синай, они ушли не просто уходя от горы Синай, а это был определенный куранут, определенное несчастье, которое произошло во время ухода евреев от горы Синай. И если бы не было вот этой парши, отрывка, который разделяет между уходом от горы Синай и следующим кусочком, который рассказывает о том, как появились люди, которые роптали, я не знаю слова по-русски, метаноним, роптали, взывали ко Всевышнему, роптали на Ашема, что мы больше не можем кушать ман, мы помним, какие вкусные были тыквы и чеснок, которые были в Египте, и Всевышний присылает им мясо, перепелок, о которых они просят, несмотря на то, что у них был ман, которого хватало для еды. И это было второе несчастье, которое произошло. Для того, чтобы разделить два несчастья, которые были от ухода от горы Синай, надо сейчас разобрать, в чем несчастье ухода от горы Синай, и вот этой вот Кеврода Таава, когда Амисраэль начал роптать, ой, я нашел слово, роптать на Всевышнего, что нам нечего кушать, и вообще все плохо. Если бы не было этих двух вещей, если бы они были соединены, эти две вещи вместе, и не было перерыва между ними, то мир бы не мог устоять, и зло восторжествовало бы в мире. Поэтому Всевышний разделил эти два отрывка, и существует отрывок путешествия Амисраэля от горы Синай до этого отрывка, когда они путешествовали в виде к душе святости, и путешествие, которое произошло после роптания народа Израиля, и это путешествие уже в виде Гестер по ним, сокрытие лица Всевышнего, и тем не менее Шехина, облака славы находились над Амисраэлем, несмотря на сокрытие лица, и промежуточный кусочек, который заключен между двумя буквами Нун. Две буквы Нун, там есть очень много аллегорий, что они означают. Но каждая из этих букв означает цифру 50. И немножечко об этой цифре 50. Я начал с того, что когда мы считаем Шма, у нас есть 2 раза по 25, того 50 букв, которые написаны в Шма Исраэль. И эти 50 букв – это то, что приводит весь мир, все миры на самом деле, к полному единству Всевышнего. Есть довольно известные такие Деврей Тора, слова Торы, которые говорятся о том, что Гемора Сангедрин говорит о том, что весь этот мир будет существовать 6 тысяч лет, после этого начнется 7 тысячелетие, тысячелетие Алам-Аба. Есть дополнение, которое дает Рабейну Бахаей, вот комментируя этот кусочек, комментируя эту букву Нун с цифрой 50, когда он говорит, что будет 7 раз по 7 тысяч лет, 7 циклов по 7 тысяч лет, и на 50-тысячный год будет полное раскрытие Всевышнего, то есть раскроется, будет тикун, исправление всех миров, и произойдет полное раскрытие единства Всевышнего. До этого, даже во время 7 тысяч лет, после того, как придет Машиах, после того, как будет то, что называется Алам-Аба, тикун, исправление всех миров полностью не произойдет, для этого потребуется 7 циклов по 7 тысяч лет, и только на 50-й год будет вот это вот раскрытие полное такое. Есть такое объяснение. Его придерживаются довольно многие. Его приводят Рабейну Бахаей на эти псуки, которые я говорю. Рамбан, это Ришоним, первый комментатор Талмуда. Вильнинский Гаон нашел этому объяснение, некоторую асмахту, некоторое подтверждение из книги Зогар на Берейшис, где он Зогар пишет о том, что так его читает Гаон Мивильна, что «берейшит» в начале означает «бейт решит», что мы находимся во втором начале, что мы находимся во втором цикле из 7 тысяч лет, то есть уже был один раз мир 7 тысяч лет, и мы сейчас находимся во втором цикле, это второе начало, о котором идет речь, так Гаон читает Зогар, находит подтверждение этой идеи Рамбана и так далее. И тогда получается, что дважды в день, когда мы читаем Шма, и приходим к этой цифре 50, это тот самый Нун, который показывает, что только когда будет стопроцентное «коль», все процентное «все». Слово «коль» – это 50 дней, которые мы считаем от выхода из Египта до дарования Тора, все, 50. Когда этот 50 будет в 50-й степени, я не знаю, как это сказать, полное раскрытие этой цифры 50, буквы «нун», то в этот момент будет полное раскрытие Всевышнего. Намек на это о том, что буквы «нун», которые написаны вот в этой отрывке Тора, они не повернуты друг к другу, они перевернутые буквы «нун». Они как бы смотрят друг от друга, ахор бы ахор, спиной к спине, а не лицом к лицу. Полное же раскрытие – это когда эта цифра 50 раскроется, и раскроется единство Всевышнего, это 50-тысячный год. Возможно, будет много циклов по 50 тысяч лет, но в любом случае цифра 50 означает вот это раскрытие, о котором мы сейчас с вами говорим. И это тайна Сферада Омера, тайна счета этих 50 дней. И это та причина, по которой Тора, единственный праздник, который Тора не называет, какого числа он будет, а говорит, что это через 50 дней после выхода из Египта, это праздник Шавуот. Все остальные праздники, нам дана точная дата этого дня, кроме Шавуота, где дата, таарих неизвестен, нам надо просто посчитать 50 дней от выхода из Египта. И вот мы считаем эти дни Омера. При этом, когда мы благословляем, мы говорим Броху, Ашер Кидшану Бамицвойсова, Циван Аль Сферада Омер. Благословен ты Всевышний, который осветил нас своими заповедями и заповедовал нам Сферад Гаомер, считать Омер. Понятие считать Омер, понятие совершенно непонятное. Что значит считать Омер? Надо было бы сказать, составить Броху, считать дни Омера хотя бы. И вообще надо понять, что означает понятие слова, словосочетание Сферад Гаомер. О чем оно пришло говорить? Чтобы пояснить немножко, я привожу Аризаля, который приводит гематрии, числовые значения. Вы знаете, что существует каждая буква еврейского алфавита, она что-то означает в цифровом измерении, числовом измерении. У нас нет цифр, как ни римских, ни арабских. Все цифры в Торе обозначаются буквами. Поэтому каждое слово, оно имеет свое числовое значение, это числовое значение что-то показывает. Причем показывает оно что-то или нет, это по-разному бывает. Иногда оно не показывает ровным счетом ничего. И поэтому, когда какой-то человек сегодня начинает считать гематрии числовые значения и выводить из этого какое-то значение, это, так скажем, неинтересно. Когда же это делают наши хазаль, наши мудрецы, благословенной памяти? Бааль Турим очень любит гематрии считать. В Геморе пару раз встречается гематрия. В Зогаре она встречается довольно много раз. Аризаль приводит иногда гематрии. Но он приводит не только гематрии. Он после этого объясняет значение числовое, как оно связано с сутью явления. И вот слово «омер», его числовое значение, это 310. «Омер» – 310. «Айн» – «мем» – «рейш». «Айн» – это 70. Мем – это 40, 70 плюс 40 – это 110, рейш – это 200, вместе 310. 310 – это слово «ешь», слово «быть», «существовать». Существует 310 миров, которые должен наследовать цадик, праведник в грядущем мире. Как сказано, «Ларишна Аламей ешь», «Лианхиль», Всевышний даст ему в нахалу, в удел, «Аламей ешь», 310 миров. Понятие 310 – это понятие того, что есть существовать. Другое написание 310 – это куф, рейш, ют. Понятие куф, рейш, ют – кри. Это понятие микре – случайность. Что такое случайность, понятие случайности? Мы только что в течение большей части прошлого урока и начала этого урока я посвятил тому, чтобы попытаться каким-то образом объяснить разницу подсчета Эсава и Иакова. Суть подсчета Иакова – это объединение всего в один путь. Поэтому Иаков объединяет все, весь этот мир, все, что существует в этом мире, оно существует для того, чтобы прийти к Олам Аба, к цели, для которой Творец создал этот мир. Эйн микре баалам. Нету никакой случайности в этом мире. Ни одна вещь, которая произошла в этом мире, не произошла случайно. Не было даже того, чтобы кого-то случайно укусил комар или пожужжал над духом человека и разбудил его во время сна, и он перевернулся с одного бока на другой бок. Это тоже было не случайно. Это одна из частей Магалаха, пути, который ведет этот мир к грядущему миру. Понятно, что мы даже примерно не понимаем, как это происходит. У нас есть какие-то вещи, которые мы, да, видим, что это произошло не случайно. Какое-то глобальное событие любому человеку более или менее понятно, особенно когда оно невероятно странно и необъяснимо с точки зрения логики. Нам понятно, что раз Всевышний это сделал, то есть какой-то план этого события, но имеет какое-то значение. И люди тут же начинают гадать, фантазировать, придумывать, а почему, знак чего это, как это приведет, какой смысл в это и так далее. Например, когда у нас была эта самая корона, то масса людей фантазировала, что это служит для этого, Хашем это сделал потому-то и так далее. Ко мне кто-то обращался с вопросом, зачем Всевышний сделал корону, вот что вы лично думаете на эту тему? И когда я ответил, что я ничего лично не могу сказать на эту тему, потому что я лично думаю, что я ничего не понимаю, мне сказали, что вы просто не хотите нам сообщать, один человек сказал и так далее, вот вы знаете, но не хотите сказать. Хотя я честно говорю, я не знаю, думаю, что не только я, все остальные тоже не знают, только некоторые пытаются что-нибудь сообщить, а некоторые понимают, что они не знают и не надо сообщать. В этом основная разница. Но на самом деле, так же, как я не знаю, для чего Акодыш Барагу создал корону и устроил коронацию в эти вот дни, которые были некоторое время назад, так я не знаю, почему у меня чешется нога в какой-то день, а в какой-то момент чешется под лопаткой и какую-нибудь любую другую глупость, которая происходит, которая, безусловно, Всевышний ее делает, и есть какой-то смысл этой вещи, но этот смысл абсолютно скрыт от человека, как и более глобальные, так и менее глобальные вещи, человеку неизвестно. Это одна из вещей, которой пытался понять Моше Рабейну, как любая мелочь, которая существует в этом мире, раскрывает кого-то славу Всевышнего. Раскрытие славы – это и есть то, что приводит мир в Олам Аба. В этом мире кого-то Всевышнего не может быть раскрыт. Он находится в гестер, по ним, в сокрытии лица. Олам Аба – это раскрытие кого-то Всевышнего. Поэтому, когда Моше Рабейну увидев, что Всевышний простил Амисраэль за грех золотого тельца, и понимая, Всевышний в этот момент раскрыл Юд-Гимал Медот Рахамим, 13 принципов милосердия, и сказал, что каждый раз, когда ты будешь, и не только ты, а Амисраэль будут обращаться ко мне, называя, читая эти 13 мер милосердия, будут молиться ко мне со всем сердцем, то я буду молиться вместе с ними и прощу их за эти грехи. И кибоихоль, как будто бы, нельзя было бы этого сказать, если бы этого было, не было написано, Всевышний как будто бы надевает талит и молится с нами 13 принципов милосердия, как шалиах цибур, как ведущий миньян. Не понял надписи, ну ладно. Таким образом, получается, что в тот момент, когда мы говорим эти Гимал Медот Рахамим, Всевышний присоединяется к нашей молитве. И когда Моше Рабейну была открыта такая потрясающая вещь, что он решил, что поскольку это такое время угодное для Гошема, время, когда можно что-то попросить, то он обратился ко Всевышнему с просьбой. «Тирели эт квадеха, покажи мне, прояви мне свой кавод». Мы с вами договорились, Моше Рабейну знает это не хуже нас с вами, что кавод Всевышнего может быть проявлен только в Олам Аба. Что же тогда хочет Моше Рабейну, когда просит, покажи мне свой кавод? Объясняет Хазаль, что он хотел увидеть, чтобы Всевышний ему раскрыл, как все, что происходит в этом мире, приводит к раскрытию квод Гошема, приводит к раскрытию кого-то Творца в этом мире. И Всевышний ответил ему, «Ло и рени Адам вахай, не может остаться человек, увидеть меня человек и остаться в живом». То есть даже Моше Рабейну, понятно, что он немножко на более высоком уровне, чем все остальные находятся, даже Моше Рабейну не мог увидеть квод Гошема в этом мире. Это исключенный вариант, он не проявляется. Поэтому с вами не можем этого увидеть, но то, что обещано, что цадиким лачит лаво, праведником в грядущем мире, Акодыш Барху покажет все, что было в этом мире, каждый элемент, который был в этом мире, как он привел к раскрытию лица Всевышнего и к раскрытию кавода, славы Всевышнего, единства Всевышнего, лачит лаво в будущем. Поэтому любой элемент, любой полет комара и так далее, мы будем знать, для чего он был и каким именно образом он участвовал в тикуне этого мира. И это понятие «коль», который был раскрыт. Поэтому весь Магалах этого мира, как его видит Иаков и как обязаны видеть мы с вами, что любой элемент, любое действие, любая мелочь, которая здесь есть, она нужна и необходима, и она соединяется со всеми остальными для того, чтобы раскрыть кого-то Всевышнего. Поскольку весь Магалах жизни Исава, обратный Магалах, ему ничего не надо раскрывать, он считает, что мир совершенный, он уже сделанный, завершенный, осуй, никакого изменения того, о котором я говорю, в мире не будет, то поэтому у него есть отдельные точки, которые есть в этом мире, которые никак не соединяются друг с другом и не приводят ни к какому объединению, и, соответственно, нету никакой цели. Поэтому ему не нужно коль, ему нужно раф, ему нужно много. Их всегда много и никогда не бывает коль. Это разница. И с этого я начал. Теперь, когда мы говорим про омер, само слово омер, немножечко то, что оно, гематрия его, это 310. 310 – это слово «кри». «Кри» – это «микре», случайность, случай, который произошел. Слово «омер», пока его как бы числовое значение указывает на понятие случайности. Само перевод слова «омер» с иврита на русский – это «собирание». Я приведу некоторое объяснение, чего я имею в виду. Омер – это небольшой сток, сноп, который мы собираем вместе. И есть работа шаббата, которая называется миамер. После того, как снят урожай, человек берет и собирает его вместе, срезает, и после этого завязывает, перевязывает, чтобы он был таким небольшим снопом, я не знаю, как это по-русски сказать, снопом, который лежит, который потом собирают вместе и делают из них горн, обработку зерна и так далее. Одна из работ, которая существует, это работа меамер, собирание зерна вместе. Меамер – это сбор, он запрещен в шаббат собрать вместе. Настолько, что если упали с дерева яблоки до шаббата и лежат под деревом, я не могу в саду взять их, собрать в одну корзинку. Яблоки, которые упали до шаббата, я повторяю, они не мукса, они разрешены в еду. Я могу каждый из этих яблок взять, съесть. Это, в этом нет никакой проблемы. Но собрать их вместе мне нельзя. Это производная работа, которая называется меамер. Таким образом, перевод слова «омер» – это собирание вместе. С одной стороны, мы сказали, что «омер» – это «кри», «микре», «случай», «случайность». Случайность – это то, что выходит, она ни с чем не связана. Оно произошло, оно не имеет никакого отношения к делу. Случай – вот так вот случилось. С другой стороны, слово «омер» – это собирание. Это слово «еш», то, что служит для того, чтобы все существовало. Таким образом, получается, что понятие «омера» – это собирание микрим, собирание случайностей вместе. Понятно, что если это случайности, их нельзя вместе собрать. Имеется в виду то, что выглядит как случайность, когда мы их собираем вместе, соединяем, делаем из каждой отдельной цифры, делаем сферу, то есть объединение, сфера, о которой мы говорили в прошлый раз, то это и становится сферат гаомер. Собирание омера, маамар, работа, которая связана с собиранием времен, дней, которые между Пейсахом и Шивотом. Теперь немножечко, пойдем немножечко дальше, чтобы понять, о чем я говорю. Есть такая, была такая, такой мидраш, я не знаю, как это сказать. В парше, который называется парша Тамур, сказано, что пусть не будет, это мидраш Раба, пусть не будет мицва омера легкая в твоих глазах, потому что за эту мицву Амисраэль удостаивается войти в Эрец Исроэль. Это одна из первых мицвот, которая была сделана после того, как Амисраэль вошел в Эрец Исроэль. Амисраэль входит в Эрец Исроэль после смерти Моше, после траура по поводу смерти Моше. Моше Рабейну умирает 7-го Адара, это день рождения, день смерти Моше. Примерно месяц длится, не примерно, а месяц длится траур по поводу смерти Моше. После этого в районе 7-го Нисана они двигаются со своего места и входят в Эрец Исроэль. И ближайшее, через неделю, чуть меньше после входа в Эрец Исроэль, праздник Пейсах, который происходит, и первое, что им нужно сделать в Пейсах, это принести корбан омер, собрать урожай омера и принести его в жертву. Это, за это Амисраэль удостаивается, за эту мицву он удостаивается входа в Эрец Исроэль. И это то, что было обещано Авраама Вину, что это брит, завет, союз, я не знаю, как перевести правильно слово брит на русский язык, завет, союз и то и другое. Перевод такой относительно правильный. Это был союз между Авраам Авину и Гакодеш Барву, что за мицва омера Мисраэлю достоится Эрец Исроэль. Это говорит Мидраш Раба. Слово брит, которое я перевел на русский язык как союз завет, теперь давайте его оставим на лашон Гакодеш и попытаемся понять, что означает это слово. Те, кто немножко такой имеет не очень большой музыкальный слух, я не знаю, как это правильно назвать, но те, которых могут уловить связь между двумя словами, могут понять слово «брит» и слово «брия». «Брият галам». «Брият галам» и «брит алам». «Завет». «Брит алам» – это завет, союз навсегда. «Брият галам» – это творение мира. Мы видим, что слово «брит» и слово «брият» – это практически одно и то же слово. Разница в одну накуду, один элемент, который на самом деле не является разницей. Это один и тот же корень, одно и то же слово от начала до конца. Любой брит – это некое новое творение. Теперь, есть такое слово в Торе, которое я периодически люблю показывать, но сейчас показать мне довольно тяжело, потому что для этого нужно, чтобы мы сидели рядом, а не на расстоянии много километров друг от друга, несмотря на то, что между нами есть экран и видеокамера. Во втором предложении, во втором главе книги Берешит, во второй главе Торы, есть псуким. Псуким такие. «Эло талдот ашамай ваарец, бьем и барам хашем лаким эрец вашамай». Вот произведение неба и земли в день беги барам, от слова «левро», в день создания Гошемом Богом неба и земли. Слово «ебарам» написано во всех изданиях Хумаша человеческих и во всех Сифрей Тора. Слово «ебарам» написано с небольшим отличием. То есть вторая буква этого слова, буква «гей», написана мелко. Есть обычная величина букв, и вдруг эта буква уменьшена во всех свитках Тора. И один из комментариев, который сказан в Геморе Минухас, сказано «Альтип тикре», не читай «бьи барам», а перестав букву «гей», вторую букву, и предпоследнюю букву «алиф» местами. И тогда получится, вот произведение неба земли для Авраама, б Авраам, в Аврааме были созданы небо и земля. Небо и земля были созданы для Авраама, и это тот завет, который получил Авраам, брит, что вся брия создана для того, чтобы мы принесли корбан-омер и вошли в Эрец Исраэль. Понятие брит и брия – это понятие чего-то нового. Теперь попробуем немножко разобрать, в чем новость, в чем пункт этого вопроса. Когда Ам Исраэль ходит в Эрец Исраэль, и после этого, когда мы жили в Эрец Исраэль, у нас был Бейт Мигдаш, нужно было первый урожай, который вырастает. Ячмень вырастает раньше, чем пшеница, поэтому это первый урожай, который, новый урожай, который вырастает. Нужно было его собрать, и первый собранный омер, начало урожая, слово решит начало, б решит, в начале решит начало. Решит твоего урожая, начаток, начало твоего урожая, нужно было собрать омер и принести его в корбан Всевышнему. 40 лет, пока евреи блуждали, ходили по пустыне, пока облака славы вели их по пустыне, чтобы привести в Эрец Исраэль в нужное время. И эти 40 лет Гакодеш Брогу кормил каждого еврея омером. Омер – это размер собранной маны, которая спускается сверху, которая противоречит полностью законам природы, для того, чтобы дать им питание, для того, чтобы они могли выжить в пустыне и получить Тору, поскольку это хлеб, который едят Малахе Ашарет, какая-то невероятно духовная пища, то поэтому Ахлейман, люди, которые удостоились кушать ман, не удостоились другого уровня понимания Торы, чем мы с вами. Что, в принципе, не очень сложно было сделать, даже без мана. Но они удостоились благодаря ману. И вот это поколение, которое питалось совершенно духовной едой, едой, которая никак не связана с законами природы, ни малейшей связи между маном и природы нету. Поэтому любой человек, который пытается научно объяснить падение маны, это диагноз. И здесь никакой природы не могло воздействовать вообще. И вот все меняется. Они входят из Мидбар, из пустыни в Эрец Исраэль и входят внутрь законов природы. И теперь, как много раз разные люди решали, Акодыш Барагу, это неправильно, я говорю сейчас чушь, вы поймите это сами. Гакодеш Барагу уходит из управления этого мира, и теперь миром управляет природа. Так решали много раз в разных поколениях разные люди, и в тот момент, когда кто-то прочитал, что Ньютон считает, что F равно МЖ, в тот момент, когда Ньютону на голову упало яблоко, в этот момент определенное количество людей сказали, что раз есть сила земного притяжения, то значит, яблоко не роняет Всевышний, а просто есть сила земного притяжения, и Всевышний не управляет этим миром. В тот момент, когда Ам Исраэль ушел из пустыни, вошел в Эрец Исраэль, и они увидели, что чтобы вырос урожай, надо вспахать поле, засеять его, обработать от червяков, сделать еще кучу сельскохозяйственных работ, после чего собрать урожай. И мы видим, что этот сбор урожая никак не связан со Всевышним, не дай Бог. Что это просто по законам природы зерно, брошенное в землю, оно вырастает, не брошенное в землю, оно не прорастает, никакого управления Всевышним в выращивании хлеба нету и так далее. Получается некий замкнутый цикл. Я бросил зерно, оно выросло, я собрал, поел, остатки зерна снова бросил, снова выросло и так далее. И во всем этом цикле человеческой жизни постепенно из этого цикла удаляется Гошем. В тот момент, когда Тора говорит, мы считаем это каждый день Шма Исраэль, что когда вы войдете в землю, оставим Шма Исраэль, земля, в которую вы входите, не подобна земле Египта. Земля Египта, там постоянно находится река Нилус, и она орошает эту землю. Эрец Исраэль, там ее питание – это дождевая вода, и дождь зависит от того, что делают евреи в этом мире, и от того, как мы себя ведем, зависит, будет дождь, не будет дождь, вырастет урожай, не вырастет урожай. Но это написано в Торе. Понимание этого – это то, что мы должны проявить, и проявление это идет через Корбан Омер. Еще один корбан, похожий на это, корбан, называющийся Бикурим. И чтобы объяснить это, я использую кусочек комментария Бааля Турим на Паршат Бикурим. Я его на каком-то уроке приводил наверняка, может нет, не помню, но во всяком случае я его расскажу. Паршат Бикурим, который рассказывается о том, что первые плоды, это очень похоже на Мицвомер, только Мицвомер относится к первому плодам, первому урожаю зерновых, а Митсу Бикурим относится не только, не столько к зерновым. В тот момент, когда у вас вырастут первые плоды, вы должны взять их, принести в Иерушалаим, говорит Тора, прикоснуться корзинкой с этими плодами к Мизбеху, к жертвеннику, после чего эти плоды передаются Ковену. Ковен вместе с хозяином делает определенные движения этими плодами вверх-вниз в четыре стороны, после чего это жертвоприношение Бикурим, которое принадлежит Каген. Говорит Бааля Турим, он приводит Мидраш Наалам из Зогара и говорит о том, что эта парша, паршат Бикурим, в этой парше нету буквы самих. Эта парша убирает нас от Ситры Охры, от Ецер Горы, потому что в ней нету буквы самих. А какая связь между буквой самих и Ситры Охры, продолжает Зогар и объясняет, что буква самих впервые появляется в Торе, когда идет рассказ о том, что Всевышний взял, разделил Адама на Адаву и Хаву и закрыл цело, которое он взял, в сторону ребро, из которого он взял Хаву, он закрыл слово сагар с буквой самиха и закрыл это место у Адама. И здесь впервые появляется буква самих. И поэтому во время творения женщины в мир входит Ецер Гара, в этот момент до этого Ецер Гара в мире нет. Так говорит Мидраш Зогар и продолжает Мидраш Наалам. А если ты скажешь, что несколько псуким до этого, тоже есть буква самих, написано, что река выходит из Эдена и орошает Ган, и одна из названий реки, он Совев Коль Эрец Хавила, он окружает всю землю, Совев. Окружение там тоже есть буква сами. И это за несколько псуким до этого пасука. Если ты скажешь, что это не первый раз в Торе появляется буква сами, то, говорит Мидраш, Наалам бенагарот лоаскинан, реками мы не занимаемся. Что это означает? Понятно, что какая-то непонятная фраза. В чем значение, о котором мы сейчас говорим? Понятие воды, оно не эта вещь хомер, материал, который по определению не может иметь собственной формы. Это бесформенная материя, форма, которая принимает в зависимости от сосудов, в которые мы ее нальем. Человек, поэтому к воде не относится понятие цергора. Человек – это тот, кто должен принять правильную цуру. Те, кто хорошо слышит, цура и ецер – это одно и то же слово. Человек должен принять правильную цуру. У него есть хомер, он сделан Всевышним из материала, которому он сам должен придать правильную цуру. Материал без формы – это что-то самое страшное из всего, что может быть. И придание этой цуры – это работа против своей Ецергоры. Ецергора – ее работа – не дать человеку принять ту цуру и оставить его только хомером, и не дать ту цуру, которую он должен получить. Поэтому, когда речь идет о творении человека, здесь впервые появляется буква самих, которая отражает понятие Ецергоры. Простое объяснение, что имя Ецергоры – это ангел, Малах, которого зовут Самих Мем, буква Самих и буква Мем, потом идет еще какие-то буквы, но его называют Малах Самих Мем. Самих Мем – это Ецер Гора, она начинается с буквы Самих, и Паршат Бикурим, здесь отсутствует буква Самих, и, соответственно, Паршат Омер, это нечто против этой буквы самих. Я сейчас попытаюсь объяснить, что имеется в виду. Для того, чтобы это объяснить, я использую комментарий Сватемис, который относится к Парша, к истории, о том, как Иаков, когда он уходит от Лавана, сражается с ангелом Малахом Эсава. Сар Эсав приходит с ним сражаться. После того, как Яков переводит свою семью через Нахаль Ебок, через речку под названием Ебок, он возвращается, остается один, и тогда Малах Эсава, Сар Эсава с ним борется. Эта борьба сейчас не наша тема, чтобы выяснять, за что и как они борются, но в конце этой борьбы Малах Эсава, Малах Эсава, Сар Эсав, была его очередь говорить к душу. Один раз в жизни Малахим, каждый из них удостаивается сказать к душу Всевышнего. Это была очередь Сар Эсав, и он просит Якова отпустить его сказать к душу Ашем. Яков говорит, как тебя зовут? И Сар отвечает, зачем ты спрашиваешь, лама ташуэль от шмеха, зачем ты задаешь вопрос, как меня зовут? Простое объяснение, тебе не нужно знать мою суть, мою культуру, тебе нужно находиться внутри еврейства и не касаться понятия эсавства. Это простое объяснение. Он отказался ответить на этот вопрос. Есть комментарий, который приводит Сватемис, который говорит, что Малах Сар Эсава ответил на вопрос Иакова, как его зовут. Его зовут Лама Тишаль. Зачем ты спрашиваешь? Существует понятие Ецер Гора. Понятно, что Малах Эсава это и был сам, самих мем, та самая буква самих, и суть его, самих, это круг. Пишется как русская буква О, самих, круг. Суть этой Ецергоры – это движение по кругу, которое никуда не идет. Как я говорил о том, что суть Эсава – мир доделанный, завершенный, его не надо переделывать, его не надо литакен, его не надо исправлять, он цельный, завершенный, и никакого завершения у него нет и быть не может, поэтому он состоит из многих элементов. Суть Иакова – это его сфероколь, это объединить все, чтобы направить туда, куда он идет, чтобы направить его к шлеймуту. Это сфера да омер, который мы делаем от слова омер – собирание, соединение. И сфера, мы тоже в прошлый раз говорили, это то же самое. От слова сипур – цифра, сефер, книга, сипур – рассказ. Это одни и те же слова, когда собирается много слов вместе, много чисел вместе, то появляется сейфер, книга, появляется сипур, рассказ, появляется целый магалах, целый путь, который должен иметь куда-то направление. Поэтому сейфер, сипур, миспар, сфират, гаомер – это собирание разъединенных вещей для того, чтобы объединить их в единое целое и направить к шлемуту, к цельности, о которой мы говорим. Это понятие омера. И вот, когда Иаков задает вопрос, как тебя зовут Малаху, Сару Исава, тот отвечает, лама тишаля шми, зачем ты задаешь вопрос, как меня зовут? Имя – это всегда сущность Малаха, сущность человека. Сар Исава отвечает, меня зовут, это мое имя, не задавай вопросов. Поскольку, если есть круг, по которому человек движется, это, в общем, более или менее стандартная жизнь, большей части населения мира. Это движение, бессмысленное движение по кругу, то единственный способ прекратить это движение, круг он не имеет начала и не имеет конца. Он никуда не ведет. Единственная возможность разорвать эту бессмысленность, это дать направление этому движению. Дать магалах, цель, к которому двигается. Разорвать этот круг. Ецергора сама. Это Ецергора, которая говорит, не разрывай круг, продолжай жить так, как было раньше. Продолжай свое бессмысленное инерционное движение. Это суть этой Ецергоры, это суть Малаха, Сара, Эсава, и это анти-Иаков. Поэтому наша задача разорвать круг, в котором мы находимся. Мы нарисовали с вами изначально, я попытался нарисовать такой круг, человек сеет зерно, пашет, выращивает, чуть-чуть кушает, чуть-чуть обратно, опять сеет, опять выращивает, опять и так далее по кругу. Бессмысленное существование – пожрать, чтобы жить, а жить, чтобы пожрать. Задача Амисраэля – разорвать этот круг и сделать так, чтобы мы ели для того, чтобы у нас были силы служить Всевышнему. И задача еды – это служить Всевышнему, и задача нашей жизни – это привести мир и стать самим шлемим. Это собирание маленьких некудот, которые разбросаны всюду, где они разбросаны, для того, чтобы собрать их в единое целое. Это гематрия, еще раз повторяю, гематрия слова «омер». С одной стороны, это «еш», прийти к тому, что по-настоящему существует, из иллюзии существования к понятию «еш», это гематрия слова «омер». С другой стороны, гематрия слова «омер» – это «кри». «Кри» – это «микре», «случай». Случаи, они никогда не соединяются вместе. Сегодня была одна случайность, завтра другая. Они не воссоединимы. Понятие «омер» – это соединить те микрим, которые кажутся микрима на самом деле. Ашгаха – пройти частное влияние Всевышнего, которое существует во всем мире, соединить их в единое тело, и тогда мы прочитаем слово «кри» наоборот. Не «кри» – «микре» – случайность, а «ют» – «куфрейш». Слева направо – якар. Якар – это тяжелый, дорогой. Из каких-то вещей, которые кажутся случайными и не имеющими отношения к делу, складывается йокар – важность, хашивут. Это одно и то же слово. Важность всего, что происходит в этом мире, потому что «эйн микре баалам клаль» – в мире вообще нету ничего случайности. И это понятие «сферада омер», который мы делаем. Взять и обратить все, что происходит в мире – бесцельные вещи, которые видятся в глазах Исава, вещи, которые имеют огромный смысл, и каждая из которых, каждая мелочь, которую мы никогда в жизни не можем понять до тех пор, пока Всевышний нам не раскроет этого, что все это ведет к понятию «аламе еш» – миры, будущие миры, которые называются «еш» – настоящее существование, от слова «есть» – существовать, и слово «микре» – «кри» – обратить слово «йокар» – важность, и дать объединение всему. Это понятие сферада омер, которое мы делаем сейчас. И это понятие корбан омер, потому что корбан омер – это первый урожай, который вырос. Мы берем и разрываем этот круг материального существования, что первый урожай, который есть, мы посвящаем его Всевышнему. Мидраш говорит, что вы даете мне омер на весь Амисраэль, весь Амисраэль дает один омер самого дешевого продукта, то есть ячменя, но первого из того, что вырастает. За это я вам 40 лет давал каждому человеку по омеру мана в пустыне. Каждому по омеру. За один омер в год, который вы даете мне весь Амисраэль. Что это означает? Омер называется решит твуатха. Ты должен дать начаток первого из твоего урожая. В тот момент, когда отделяешь первое, пока ты не отделил, есть один общий урожай. Когда ты отделил, то появляется первое, что ты отделил, и все остальное, что остается. То, что осталось, это еда, которая кошерная и годится в пищу для Амисраэля. Но для этого нужно, чтобы начало этой еды было отдано Всевышнему, чтобы показать, что это идет от Творца, соединить это с Гошемом. В этом случае мы делаем брит омер, завет, союз омера. Союз омера – это создать новый решит, здесь создать новое начало. Поэтому слово брит происходит от слова брия, прият, брият гаалам и брит алам. Это практически одна и та же фраза. За то, что мы заново создаем контакт со Всевышним, снизу вверх, за то, что мы разрываем эту букву самих и делаем вектор наверх, соединение с Творцом, это приводит к тому, что идет новая брия каждый раз. Всевышний как бы заново творит все миры, и, соответственно, этому в этом мире он дает нам право на брит, на союз, на завет с ним, и тем самым за этот завет мы получаем Эрец Исроэль, как было обещано Авраам Авину. Когда мы читаем «Элу талдода шамаем ваарес», вот произведение родословное неба и земли в день Ибарам, бе Авраам, для Авраама, ради Авраама, для вот этого вот брита были созданы небо и земля, чтобы то, что есть на небе, мы посвятили земле. Таким образом, когда мы первый омер, и потом мы сферот делаем, соединяем все дни омера вместе, и приводим к единству, к 50, и пытаемся направить это к раскрытию всего, то есть 50 ворот познания, о которых мы говорили и так далее, то в этот момент это и есть подготовка к Шавуоту, которую мы делаем. Соединение и понимание, что все, что есть в этом мире, все ведет к конечной цели, которая невозможна без Матан Тойра. Поэтому в тот момент, когда мы приходим к этому дню, то мы в этот момент действительно заново получаем Тору. Я не помню, говорил я это или нет в прошлый раз. У меня болезнь такая, я забываю. Вот. Но есть Маген Авраам, который пишет, что в Эриф Йомтов, накануне Йомтова, запрещено делать Аказат Дам, запрещено делать кровопускание. Большая часть болезней, которые лечили в древние времена, совсем недавно это, в общем, было, в том числе, это пускание крови. Просто из человека выпускали какое-то количество крови, и, не знаю, иногда это работало, иногда не работало. Булгаков считал, что куча народу умерла, он был врачом, умерла от кровопускания больше, чем выздоровела, но, тем не менее, человек... Какое-то, например, от давления это, безусловно, может лечить, еще какие-то болезни это, безусловно, может лечить, но это больше профилактическая медицина, чтобы кровь человека заново обновилась, и он был более здоровым. Таким образом, говорит Маген Авраам, что в Эриф Йомтов накануне праздников запрещено сдавать кровь, запрещено сделать Аказат Дам. Почему? Потому что Аказат Дам человек очень слабеет, когда из него выходит какая-то часть крови. Эта слабость в будущем приведет к выздоровлению от массы болезней, замечательно, но сейчас он слабее. Поэтому в тот момент, когда в мире существует раскрыта больше мера суда, то в этот момент Аказат Дам нельзя делать, потому что нельзя вводить себя в состояние опасности. А почему в Эриф Йомтов есть опасность? Говорит Маген Авраам, что не в каждой Эриф Йомтов существует сакана. Не в каждой Эриф Йомтов есть какая-то опасность. Но в Эриф Шавуот это время опасности, поэтому сделали гзейру, таконы сделали наши мудрецы, постановление, чтобы кровь не сдавали любой Эриф Йомтов из-за Эриф Йомтова Шивот. Почему в Эриф Йомтов Шивот есть какая-то отдельная сакана, которая есть в мире? С чем это связано? С тем, что когда евреи стояли около горы Синай, и Всевышний спросил, все народы мира, готовы вы принять Тору или нет, все народы мира по разным причинам отказались. Известный Мидраш, Исав по одной причине, Ишмаэль по другой причине. Остальные народы мира не приведены в Мидраше, но все народы мира им задали вопрос. И каждый из них по разным причинам объяснил, почему он не может принять Тору и не может ее исполнять. Когда дошло до Амисраэля, в этот момент, когда Амисраэль получил вопрос, им задан был вопрос Творцом, вы принимаете Тору или нет, весь мир замер. Потому что в этот момент решалась судьба мира. Шел суд. Если Амисраэль откажется принять Тору, это последняя попытка, которая дается, больше попыток не будет. Если Амисраэль отказывается принять Тору, то мир приходит в состояние тоу-вогу, мир будет разрушен, и Всевышний, вероятно, будет делать новый мир для того, чтобы в новом мире была новая Исроэль, новая попытка Торы и так далее. Амисраэль согласился принять Тору. Сказал Наасе ванишма. Но в тот момент, когда они должны были принять Тору, в этот момент шел судебный процесс. Примут, не примут, будет мир, не будет мир. Говорит Маген Авраам, что каждый Шавуот идет в суд. Примет Амисраэль Тору или не примет. И если Амисраэль не примет Тору, то мир будет разрушен. Каждый Шавуот над нами повесили гору Синай, и если мы откажемся принять Тору, то мир придет в состояние разрушения. Это Мидат Гадин, который находится постоянно над нами. 50 дней между Пейсахом и Шавуотом – это время, когда мы готовимся к тому, чтобы принять Тору. Надо прийти готовыми к тому, чтобы принять Тору. А Тору мы принимаем каждый раз. Это не просто зехер. Память о принятии Торы. Про некоторые праздники сказано. Зехер, от Мицраим, Суккот и так далее. Шавуот – это не память о принятии Торы. Это принятие Торы, которое каждый год мы должны принять заново. И если не будет этого принятия, то мира не будет. Поэтому евреи в Лайла Шавуот – одна из причин. В Лайла Шавуот сидят целый день, учат Торы, еще какие-то причины есть. Но икар всего – это эти 50 дней, которые что значит принятие Тора? Это значит, что есть, существует некий смысл этого мира, поскольку именно посредством Торы, посредством мицвот, которые в ней даны, посредством самой Торы мы приводим мир к тому, для чего он создан изначально. Без Торы у мира нет никакого будущего, и мир становится миром Исава, миром случайности, микре, кри. Омер – это собирание воедино, вместе, все микрим, которые, все случаи, которые есть в мире, для того, чтобы увидеть за эти 50 дней, приготовить себя и приготовить весь мир к тому, что «Эйн микре баалам клаль», в мире нет никакой случайности, все соединено вместе и имеет цель. После того, как мы подготовились к этому, путем принятия Торы и исполнения его, ее, и изучения ее, мы приводим мир постепенно к состоянию тикуна, которым нужно заниматься. И это сот, тайна понятия сферодаумы. Теперь, у меня осталось несколько минут. У нас есть Лаг Баомер, 33-й день Омера, который принято делать таким полупраздничным днем, ездить в Мирон или не ездить в Мирон, зажигать костры, петь песенки, Раби Шимон бар Йохай и так далее. Общая тенденция сделать этот день полупраздничным связана с тем, что мы знаем, что дни Сферодоомера – это очень тяжелые дни для Израиля. Теперь, я думаю, вы должны больше понять, почему они такие тяжелые, потому что это дни, когда мы готовимся к принятию Торы, и, соответственно, идет дин, идет суд, а суд – это всегда тяжелый процесс, идет суд по поводу того, будет ли мир существовать. Поэтому эти дни – дни траура. Так случилось, понятно, что случилось в кавычках, потому что мы уже договорились, что суть Омера – нету случайностей, все собирается вместе, это и есть единая картина, но назовем это по-русски, мне трудно подобрать другие слова, «Башгаха протит». Частное влияние Всевышнего привело к тому, что в эти дни умерли 12 тысяч пар учеников Раби Акивы. И поэтому от Пейсаха фактически, ну хотя бы от Рош Ходеша до Лаг Баомера, идут дни траура по поводу смерти учеников Раби Акивы. Совершенно не имеет значения, умирал ли в этот день еще кто-то, была эпидемия или нет. Траур не по поводу эпидемии и смерти, а по поводу того, что 24 тысячи, 12 тысяч пар учеников Раби Акива, а вся Тора Шебаальпе должна была, вся устная Тора должна была перейти следующим поколениям, включая нас с вами, через Раби Акива. Вся Тора, которая должна была перейти, она, ученики, которые должны были ее передать, они умерли. И это траур по поводу того, что Тора не могла быть передана в это время. После этого к Раби Акиве пришли 5 его учеников, Хамеш Талмидим, Рабатейну Шебедром, наши рабаним, которые пришли с юга, они получили Тору Раби Акива и передали им нам. Один из них, это Раби Шимон бар Йохай, его йорцит в Лаг Баомер, и поэтому мы празднуем его йорцит. Это отдельный разговор, почему. Фактически в Лаг Баомер прекращается траур по поводу смерти, по поводу окончания смертей Раби Акива, потому что в Лаг Баомер они перестали умирать. Это одна из загадочных историй, потому что в Лаг Баомер действительно перестали умирать ученики Раби Акива, но причина этого то, что они все умерли. Больше некому было умирать. Поэтому какое это имеет отношение к празднованию, очень трудно понять. Хатам Сойфер, Ор ха-Хаим, многие комментаторы задают этот вопрос, и Хатам Сойфер отвечает, он сделал хешбон, расчет. Лаг Баомер – это день, когда евреи вышли из Египта, 30 дней, на 30 дней они взяли еду, еще пару дней у них была какая-то еда, 18 числа месяца Ияр вся еда кончилась, и Всевышний впервые спустил ман с небес на землю. 18 ияра, то есть 33-й день Омера, впервые появился ман. Это было задолго до учеников Раби Акива, во время выхода из Египта. Понятно, что даже трудно посчитать, сколько лет прошло, тысячелетия. Но в этот момент уже было гашпо Всевышнего, раскрытие влияния Творца, которое показало, что в этот день он предназначен для определенного раскрытия Торы. И вот это определенное раскрытие Тора Лаг Баомер, которое началось с того, что выпал ман, и, соответственно, дор, поколение, которое ело ман, получили Тору значительно больше, чем мы с вами можем ее получить, раскрытие и знание Тора, потому что хумриют, материальность, которая есть у нас, она противоречит духовности и противоречит восприятию Тора. Духовная еда, которая была у них, наоборот, хлеб, который едят ангелы, дал им возможность подняться на неизмеримо более высокую ступень, несмотря на все авирот, которые были сделаны в пустыне. Это отдельный разговор. И вот поэтому это причина празднества Лаг Баомер. И в дальнейшем Тора Раби Акива, имеется в виду скрытая часть Тора, Тора Шебенистр, которую унаследовал, получил от Раби Акива Раби Шимон бар Йохай, в Лаг Баомер Раби Шимон бар Йохай умирает, и в этот день Всевышний дает ему возможность надиктовать, раскрыть определенную часть вот этой вот скрытой части Торы, Идр Зудр, которая называется. И в этот день в небольшом, при небольшом количестве учеников Рабби Шимон бар Йохай раскрывает определенные тайны творения мира, которые до сих пор было запрещено рассказывать. Часть из них есть намек в книге Йехезкеля, часть вообще нигде намека нету. И эта часть Торы, которая Тора Шебенистер, Тора Шебальпе, которую передает Рабби Акива, раскрывается в день Лаг Баомер. И поэтому Лаг Баомер выделен как отдельный день, и день, когда перестали умирать ученики Рабби Акивы с одной стороны, умирает Рабби Шимон бар Йохай с другой стороны, и в день его смерти ему дана возможность раскрытия, которое не дано в другой день, немножко подобно этому. В день смерти Моше Рабейну он раскрыл какие-то вещи, которые не были раскрыты раньше.